Первые президентские выборы в Иране, надежды Вашингтона на избранного президента и скрытые связи в тени документов. Здравствуйте! Добро пожаловать на подкаст «Остановка улица Рузвельта», где живет история и вам открываются нерассказанные предания об одной из самых напряженных страниц в истории исламской революции в Иране. В предыдущем выпуске мы рассказали, что свергнутый шах Ирана покинул Соединенные Штаты и отправился в Панаму, а Исламская Республика Иран официально потребовала его выдачи. Но это требование осталось без ответа под давлением Вашингтона. В те же дни раскрытие документов посольства США обострило конфликт между студентами, последователями линии имама и политическими движениями. Наконец, с рождественским посланием имама Хомейни и проведением встречи освободительных движений из всех стран мира в Тегеране, история событий, произошедших в Иране, вышла за рамки национального уровня и стала международного. А теперь в этом выпуске мы переходим к новым темам. Первым президентским выборам в Иране, надеждам Вашингтона на избранного президента и скрытым связям в тени документов. Все события, произошедшие до сих пор в отношениях Ирана и США, происходили в условиях, когда еще не были сформированы послереволюционные государственные органы и практически не существовало трех ветвей власти. Такая институциональная нестабильность была отчасти преодолена в феврале 1980 года, когда в Исламской Республике Иран состоялись первые президентские выборы, на которых со значительным отрывом был избран Саид Абуль-Хасан Бани-Садр. 4 февраля указ был приведен в исполнение в Тегеранской кардиологической больнице, где имам Хомейни, да упокоит Аллах его душу, был госпитализирован с сердечным приступом. С этого момента Бани-Садр больше не входил в состав руководящей группы, а стал президентом, а впоследствии и председателем Совета Исламской революции, одновременно главнокомандующим вооруженными силами. Для Вашингтона такой исход событий был надежным, поскольку он мог достичь своих целей в Иране, не платя политическую цену. По этой причине Белый дом временно снял экономические санкции. Через 3 дня после вступления в силу президентского указа по Бани-Садру представитель Госдепартамента США Уильям Ходин Картер заявил: «Если дипломатия сработает, то нет необходимости делать официальные шаги к введению санкций. Сейчас самое время американцам вернуть путь переговоров из неформальных коридоров в официальные каналы». Однако путь к быстрому решению проблемы заложников оказался не таким гладким, как предполагал Белый дом. Еще не был сформирован Исламский консультативный совет, то есть Меджлис, и президент не мог вынести на голосование желаемый им кабинет министров. Неизбежно страной управлял состав кабинета Совета Исламской революции. Это был переходный период и был не коротким и не гладким. Между тем, главным личным препятствием президента на пути к разрешению конфликта между Тегераном и Вашингтоном были те, кто захватил посольство 4 ноября 1979 года, то есть студенты-мусульмане, последователи линии имама. Были очевидны их разногласия в таких вопросах, как что такое линия имама и как относиться к США. 6 февраля 1980 года Бани-Садр назвал действия студентов автократическими, а текущую ситуацию – правительством правительстве. На следующий день в эксклюзивной передовой статье газеты «Кайхан», раскритиковав внесудебное разоблачение, он написал: «Они дискредитируют законы правительства во имя линии имама». Статья Бани-Садра против студентов вызвала у читателей серьезные сомнения в отношении истинной позиции президента по отношению к студентам-мусульманам, последователям линии имама. Неоднократные вопросы читателей у редакции газеты «Энгалаб-Ислами», «Исламская революция» издававшийся под руководством Банисадра, побудили его выразить свою позицию более четко, чем прежде. Он заявил, что принимает студентов как воплощение воли и требований народа, но считает их действия противоречащими линии мама и не принимает их. Он в их адрес говорил: «Если вы находитесь на линии мама, старайтесь действовать в рамках этого правительства и не быть для себя правительством внутри этого правительства». Разграничение этих двух фронтов усилило у американцев надежду на освобождение заложников. Почему Вашингтон считал, что избрание Банисадра обещало освобождение заложников? Почему президент Банисадр подверг студентов резкой критике, как только он пришел к власти? Часть ответа на эту загадку кроется в пожелтевших бумагах в комнате американского посольства, где резидентура ЦРУ в Тегеране использовала код CD-LIR-1 для обозначения Банисадра. Документы говорят так. Зима 1978 года. Нофль-Ле-Шато. Агент ЦРУ Вернон Кассин, замаскированный под американского бизнесмена, встречается с Банисадром. Происходит предварительное знакомство. Через несколько месяцев после победы революции летом 1979 года Кассин прибыл в Тегеран по поддельному паспорту. Он встречался с Банисадром в отеле «Интерконтиненталь» трижды подряд, 30 августа, 2 и 5 сентября. Они обсуждали все, от состава Совета Исламской Революции и тиража газеты «Энгелаб Ислами» до анализа иранской экономики. Вывод Кассина был ясен. Вопрос привлекателен, но для продолжения работы необходимо прибытие другого агента. Эта короткая фраза раскрывала серьезное стремление американской разведки приблизиться к первому президенту Ирана. Однако в те дни все звенья этой истории были неясны. Документы, указывающие на то, кто связывал цепочку связи между Нофль-Ле-Шато в Париже и тайными встречами в Тегеране, долгое время были потерянными. В январе 1980 года студенты, последователи линии мама, говорили только о жадности ЦРУ в отношении Банисадра, но у них не было документа, напрямую заставляющего его участвовать на встречах в Тегеране. В основном у них были разрозненные цитаты пленных офицеров. Среди них был Том Ахерн, опытный ветеран ЦРУ, который вскользь упомянул Банисадра во время допросов, заявив, что готов сотрудничать в обмен на ежемесячную зарплату. Но для студентов только эти слова были недостаточны. Судьба видного политического деятеля не могла быть построена только на словах пленного агента. По этой причине история оставалась окутанной тайной. До 1 апреля 1980 года, как раз когда заложники были освобождены и Исламский консультативный совет был на грани расследования политической некомпетентности президента, была обнаружена пачка документов, хранившихся в комнатах американского посольства. Среди этих документов были бумаги, впервые подтверждавшие тайны встречи Банисадра и Вернона Кассина в Тегеране. Раскрытие этого вопроса было недостающим звеном, завершившим картину пазла. После того эти документы стали официальными и дошли до власти. Они должны были быть обнародованы в открытом заседании Меджлиса в разгар жарких дебатов о политической компетентности первого президента Ирана. Таким образом, то, что когда-то было лишь домыслом или разрозненным признанием, теперь стало письменным доказательством, которое подкрепляло версию студентов и делало более серьезными вопросы общественного мнения. Это не означало, что каждый политический шаг или решение иранского президента обязательно совершались по прямому приказу американских спецслужб. Факт был сложнее. Банисадр, как президент страны, иногда принимал решения, якобы которые казались независимыми. Но практически результаты многих этих действий в основном были на пользу Вашингтона. Например, его постоянные конфликты со студентами, последователями линии мама вызывали раскол во внутренней атмосфере Ирана. и давали международному сообществу сигнал о том, что распалось единство между революционерами в Тегеране против США. В экономической сфере дорогостоящие поспешные решения, такие как объявление о переводе иранских активов из американских банков, фактически дали Вашингтону повод заблокировать эти активы и использовать их в качестве рычага для оказания большего давления на страну. Тот же подход повторился и на дипломатической арене. Внезапная отставка Банисадра из МИДа, как раз накануне принятия резолюции Совета Безопасности, позволила Соединенным Штатам рассматривать кризис более превосходящей позиции. Даже бомбардировка остатков американского самолета в пустыне Табас по приказу Банисадра, несмотря на якобы антиамериканскую цель, уничтожила множество свидетельств о действиях США против Ирана. Иными словами, хотя не все действия Банисадра можно было бы связать с запланированным сценарием ЦРУ, согласованность многих его действий с интересами Белого дома была неоспорима. Именно в этот момент обострилась война нарративов. Настаивал ли избранный народом президент на принципах революции, или же сознательно или бессознательно практически способствовал укреплению позиций врага? Этот вопрос постоянно звучал в сознании общества и в языке революционных сил, провоцируя конфликт, масштабы которого прояснились лишь после раскрытия документов и внимательного переосмысления истории. В разгар предвыборной лихорадки в Иране мир потрясла новость. 6 сотрудников посольства США, не находившихся на территории посольства или покинувших консульство 4 ноября, тайно покинули Иран с канадскими паспортами. Основу операции разработала ЦРУ. Операция проводилась под прикрытием съемочной группы проекта под названием «Арго». Двумя ключевыми фигурами в операции были Антонио Мендес, мастер подделок документов и маскировки, и Эд Джонсон, специалист по обеспечению безопасности выезда. Они въехали в Тегеран с поддельными паспортами и визными штампами Канады и покинули аэропорт Мехрабад утром 21 января 1980 года вместе с 6 другими американцами. В тот же день посол Канады Кеннет Тейлор покинул Тегеран, а Оттава объявила о временном закрытии канадского посольства в Тегеране. Однако за кажущимся героическим изображением операции «Арго» в западных СМИ скрывалась более сложная реальность. Всего через несколько дней после отъезда 6 дипломатов такие издания, как «Таймс» и «Ньюсвик», заполонили свои первые страницы фотографиями канадского флага и хвалебными заголовками. В Детройте, городе на границе между США и Канадой, были установлены большие рекламные щиты с надписью «Спасибо, Канада, за смелость». Эти изображения вызвали общественный резонанс, представив разведывательную операцию, поддерживаемую ЦРУ, как акт гуманизма и гуманитарной помощи. Но именно в этот момент в письме МИДу Ирана генеральному секретарю ООН, которое также было представлено канадскому правительству, указывались двойные стандарты на Западе. Иранское правительство выразило протест против того, почему западные государства, с одной стороны, неоднократно обвиняют Исламскую Республику Иран в нарушении международного права только из-за захвата посольства и ареста американских дипломатов, а с другой стороны занимаются подделкой паспортов в рамках операции «Арго», и ни один суд на Западе не считает подделку официальных печатей Исламской Республики Иран и незаконный выезд иностранных граждан с территории Ирана нарушениями международного права. Исламская Республика Иран также выразила протест против позиции западных правительств относительно принципа гуманизма. Иран считал, что западные правительства, с одной стороны, готовы нарушить дипломатические правила ради спасения жизни 6 американцев, а с другой стороны, когда Исламская Республика Иран потребовала выдачи свергнутого шаха в обмен на тысячи жертв пыток и убийств, совершенных Савак, Эти же страны проигнорировали принцип гуманизма. В ответ на запрос Ирана о выдаче шаха Вашингтон ответил лишь одной фразой: «У нас нет договора об обмене с Ираном». Как будто по западной шкале прав человека жизни тысяч иранцев менее ценны, чем жизни 6 дипломатов. Эти противоречия показывали, что это было не просто кинематографическим побегом, а ареной, на которой политика и СМИ объявили усилия для переосмысления правовых и гуманитарных стандартов в пользу великих держав. Красочные рекламные щиты и кричащие заголовки были лишь завесой, скрывающей горькую реальность. В западном мире международное право и гуманизм – это скорее политические инструменты, чем универсальные принципы. Арго была не просто операцией, а проявлением разведывательного альянса 5 англоязычных стран – США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии, известного как «Пятый глаз». После захвата американского посольства уровень сотрудничества между 5 странами расширился – от обмена данными до практических действий. Одним из примеров британо-американских взаимодействий в этот период заключился в том, что сотрудник британской разведки в Тегеране Дэвид Редауи, который восполнил пробел в прямом доступе американцев, от перехвата личной переписки заложников до установления ограниченных каналов связи со студентами до получения подробной полевой информации. В другом случае американцы познакомили британцев с профессором исламологии и шиитских исследований Насером ад-Дином Сахиба аз-Замани, чтобы использовать его для понимания новой ситуации в Иране, так и для проведения разведывательной работы вокруг посольства. Он много лет учился в Европе, свободно владел иностранными языками и ранее предоставлял американским дипломатам многочисленные аналитические материалы о характере исламской революции. После захвата посольства эта роль была передана непосредственно британской разведывательной сети. Этот перевод показал, что западные разведки не ограничивались лишь обменом данными, но и делились кадрами. Политика в отношениях между ЦРУ и МИ-6 перестала быть чисто национальной. Она приобрела многонациональный характер. В то время, учитывая общественный прием, вызванный разоблачениями студентов, последователей линии мама, любая политическая встреча могла стать политическим землетрясением в Иране. Дело о прессе было одним из самых скандальных. Документы посольства о связи с прессой свидетельствовали о том, что некоторые редакторы и руководители изданий встречались с американской стороной и обсуждали содержание или материально-техническую поддержку. Озвучивание этих документов по телевидению вызвало волну уличных протестов. Некоторые издания были приостановлены или закрыты, а некоторые назвали документы односторонними, урезанными или искаженными, обвиняя студентов в нарушении правового порядка. Среди них одним из самых скандальных разоблачений стало дело Насера Миначи, министра Эршада, ориентации в правительстве Базаргана. Документы, полученные из посольства, свидетельствовали о том, что он неоднократно встречался с представителями политического отдела посольства США и обсуждал с ними ключевые вопросы. Эти встречи иногда проходили под прикрытием деятельности Иранского комитета защиты свободы и прав человека, а иногда в форме частных встреч с дипломатами, такими как Джон Стэмпл. В одном из этих документов американский агент писал: «Главная проблема временного правительства – взгляд Аятоллы Хомейни на Америку». Миначи, подтверждая данное заявление, выражал надежду, что Базаргану удастся помешать лидеру исламской революции продолжать борьбу против Америки. Для многих публикация этого документа означала не более чем мягкий шпионаж, ведь Миначи не только изложил свои личные взгляды, но и предоставил американцам анализ внутреннего устройства временного правительства и основных структур разногласий революционных сил. Студенты-последователи линии мама называли это предоставлением стратегической информации. Миначи все отрицал сразу же после разоблачения. Он заявил, что то, что указано в документах, было либо сфабриковано сотрудниками посольства, либо результатом недопонимания дружеских разговоров. Однако несколько часов спустя был выдан ордер на его арест. Министр культуры временного правительства был задержан на короткое время. Этого ареста оказалось достаточно, чтобы накалить политическую обстановку. Такие личности, как Базарган, Бани Садр и некоторые другие видные деятели движения за свободу Ирана, резко раскритиковали студентов за то, что они фактически дискредитируют политических фигур сырыми разоблачениями без проведения юридических процедур. Однако на улице наблюдалась иная картина. Некоторые сочли это разоблачение признаком глубокого влияния США на прежнее государство, и даже временное правительство искандировали лозунги против инсайдеров. Для общественного мнения дело Миначи было не просто личным делом, а явным предупреждением о том, что революция все еще находится в процессе очищения от американских разведывательных и политических сетей. Наконец, Революционный совет принял решение успокоить обстановку. Запретить прямую трансляцию разоблачений по радио и телевидению, сначала передать все документы компетентным судебным органам и публиковать их только после судебного разбирательства. Дорогие друзья, вы услышали 17-й выпуск документального подкаста «Остановка улица Рузвельта». Это был пересказ истории президентских выборов, укрепивших надежду Вашингтона на бесплатное решение. Однако еще не полностью формализованы государственные институты, разные прочтения, линии мама и тень документов посольства усложняли ситуацию. От имени SD Learn-1 до операции «Арго», от официального письма Ирана против Оттавы до альянса «Пять глаз» каждый элемент этого пазла показывал, что война нарративов не только велась в Тегеране и Вашингтоне, но и была вплетена в глобальную сеть служб, СМИ и институтов. В следующем выпуске мы рассмотрим процесс формализации переговорных каналов и новую арену, открывшуюся в Первом Меджлисе, где внутренняя политика Ирана приобретает новый вес в международных отношениях. Чтобы прослушать продолжение этого путешествия, получить доступ к полному архиву программ, посетите сайт iranradio.ir/ru и наш канал в Телеграме «Собачка Парстуды Рашен». Ваши мнения и предложения будут нашим проводником – переосмыслении этой живой истории. До следующего эпизода. Да хранит вас.